девочка рассказала мальчику, как у них дома проходит шаббат. И она рассказала, что вот про припевать, я хочу вам сказать, про припевать, что, в общем, это никому не интересно. Все устали, нет особенно каких-то общих тем ни у мамы с папой, ни у родителей с детьми. Поэтому ну, быстренько покушали, и все разбегаются по своим делам. Может быть, даже очень хорошим каким-то делам. Кто-то идет читать книжку, папа идет учиться, скажем. Но он идет учиться один, без сына. А даже если с сыном, то тут же они садятся за учебу. А такой вещи, которая была в семье мальчика, у них нет. То есть шира, песня не звучит. Не звучит. И для мальчика это было настолько тяжело воспринять, потому что для него олицетворение семьи, тепла, взглядов мамы и папы друг на друга, на детей, полуобъятий, каких-то нежных слов, умиления по поводу старших, по поводу младших и так далее, это все около шабатнего стола, и это все, когда припевать лучше хором. И когда этого нет, мне кажется, опять-таки я не претендую на истину в последней инстанции, но мне кажется, что это как-то охлаждает атмосферу в семье. Дальше. А вот говорят, что обязательно нужен такой вот, как это сейчас говорят, личное пространство. Или, скажем, там, бресловские хасиды скажут, идбадыдут, это нужно, это обязательно, это вот наедине с Всевышним. Я ничего не имею против, на самом деле, я очень хорошо это понимаю. Я очень хорошо это понимаю, потому что у меня нет времени совершенно. Так сказать, слава Богу, женщина не связана, ее мицвот со временем и не связанный там с точным, так сказать, шахарит минхамарев. Но я вам скажу честно, самый лучший разговор с Всевышним, когда у меня получается, ну, я говорю о себе, это от трех, скажем, ночи и до момента, когда уже, так сказать, когда уже нельзя молиться Марьев, когда уже встает солнце, начинает сходить солнце. Почему? Потому что семья спит, тишина, ощущение того, что на самом деле мы разговариваем, опять-таки, может быть, я не израильтянка. Израильтяне прекрасно умеют, я видела, как молятся около котеля, как будто нет вокруг людей, как будто вот они разговаривают с Всевышним, они совершенно не думают, как они выглядят, они совершенно не думают о том, что рядом еще какие-то люди. Израильтяне это умеют. Вероятно, это та тфила, которая там родилась вместе с первым криком, вместе с первой каплей молока матери и так далее. У нас это немножко не так. Поэтому я, скажем, на Котеле, я очень люблю Котеле, и мы до короны там бывали, ну, достаточно прикоснуться, ощутить. Это все, да. Молиться на Котеле я, например, не могу. Я не могу, у всех по-разному, опять-таки, у всех по-разному. Я знаю мальчика нерелигиозного, который подошел к Котелю, прикоснулся, почувствовал, и с этой минуты он понял, что ему надо вынуть кипу из кармана. Все, одеть ее и больше уже никогда не снимать. Каждый человек – индивидуальность. Каждый человек – это что-то совершенно, совершенно другое. Понимаете, поэтому я не говорю, что вот так вот все, вот так вот обязательно. Я помню, как муж мне рассказывал историю о том, как один учитель зашел в класс к бахурим, в ешиву, и сказал, если хотите, я сейчас вам покажу что-то, чего никогда не было в мире. Ну, конечно, они его окружили. Как что учитель нам покажет то, чего никогда в жизни не было в мире, чего никогда никто не видел? Учитель сказал, да. он открыл свой портфель, и он вынул обыкновенный желтый апельсин. И ребята разочарованно посмотрели друг на друга, на учителя, и сказали: ну это же обыкновенный апельсин. Что тут такого необыкновенного? Учитель сказал: да, это апельсин, но такого, вот как этот, ни до него, ни после него, ни рядом не было. Он такой единственный, он родился такой единственный. Мы же с вами все знаем, нет двух голосов, не одинаковых, нет отпечатков пальцев одинаковых. Вы знаете, что это, так сказать, целые системы, там, на этом построены криминалистики и системы, если вы помните, в круге первом Солженицына, на чем было построено? На том, что нет в мире двух одинаковых голосов, когда, так сказать, ловили... И когда это вот в шарашке создавали эти системы улавливающие. Так на самом деле абсолютно нет двух одинаковых людей. Поэтому я говорю, что то, что приемлемо для одного человека, совершенно не обязательно должно быть приемлемо для другого. Но я говорю, что для меня, скажем, разговор со Всевышним вот ночью, когда вот я чувствую, что я разговариваю, я чувствую, он меня слышит. Я чувствую, есть какое-то, мне ничего не мешает, я совершенно не, все, мир спит, моя семья спит в этот момент. Вот это то, что, так сказать, то, что вкладывается в слово «Идбадидут». Это я согласна. Но настолько, насколько люди сейчас говорят о личном пространстве, это мне очень... Ну, скажем так, мне некомфортно. Что такое личное пространство? У него своя страница Фейсбука, у нее своя. Он пишет там красивый пост, она пишет, она ставит ему лайк. И это общаются муж и жена. Понимаете, сказать, что это мне близко, я не могу. Я помню еще там, не знаю, 30 лет назад, мы когда-то пришли к нашим приятелям, это было больше 35 лет назад, может быть, в Москве, мы пришли к нашим приятелям и застали картину. Тогда это нас поразило, и мы были как-то этим немножко, ну, ошарашены. Сейчас это наша жизнь, сейчас это, а вы скажете, а как по-другому? Что это было? Папа сидел в кухне со своим компьютером, мама сидела в салоне в зале со своим компьютером, дочка сидела в своей комнате со своим компьютером. Так проходила жизнь. Мы спросили, а вы когда-нибудь общаетесь? Они сказали, ну, если вдруг, значит, мама приготовит что-то вкусное и... Значит, у нас не будет чего-то, что каждый из нас захочет в этот момент или смотреть по своему компьютеру, или какой-то важный разговор и так далее, тогда мы встречаемся на кухне. Вот это была жизнь этой семьи. И она проходит и идет дальше, родители там, дочка здесь, со всякими взлетами и падениями и так далее. Так я помню, что еще тогда... Нам это было, ну, как-то вот так скажем, ну, чуть-чуть некомфортно. А сейчас это норма жизни. Это норма жизни очень и очень многих семей. Понимаете, сейчас, скажем, я вам сказала, что я, да, с того момента, как я начала делать шедухи, и Facebook очень помогает понять, что собой представляет человек. И особенно, когда мы начали делать нашу амуту, орнохемия, bite sweet bite, вот, так сказать, попытаться обогреть семьи молодые, с этого момента я на Фейсбуке, то есть понятно, что это ограничено, это в рамках того, что мне надо, но я, так сказать, по согласованию с моим мужем и так сказать, с большой Торой, я решила, что это важно. И у меня многие ученицы, так сказать, тоже пользуются этой. Других соцсетей у меня нет, я не понимаю в этом, не знаю как. Фейсбук, да. Мой муж, знаете, после чего мне сказал, ладно уже, пусть уже, так сказать, я тебя чуть-чуть потеряю там на час, другой вечером, но ничего не сделаешь. Это было после того, как мы где-то были на каком-то семинаре, и что-то такое, мы выходим, там, я знаю, из столовой, откуда-то сидят девчушки и разговаривают, и одна другой говорит, ой, а в Фейсбуке сидят одни 30-летние старики. Ну и вот с этого момента, значит, вот немножко к нам было, конечно, 30-летние старики как-то некомфортно, но, в общем, было понятно, что это проверенная соцсеть, скажем так, более такая кошерная, чем другие. И, значит, вот. И недавно там была такая большая дискуссия. И я смотрю, боже мой, в этой дискуссии муж с женой не могут поговорить друг с другом, как они относятся к такому интересному явлению нашей жизни, как Новый год. Новый год в Израиле. Ну, что такое Новый год? Был для нас там, мы знаем, мы помним, это был единственный, так сказать, не политический праздник, кроме 8 марта, и, скажем, вот то тепло, там эти снежинки, не знаю, там елочки, платьица, подарочки и так далее, то, что было в той жизни, так сказать, тепло, концентрировалось вот и отождествлялось вот с этим праздником. Теперь, значит, когда мы пришли, слава Богу, Барух Ашем, нашли что-то другое в жизни, намного более яркое, чем интересно, и так сказать, с точки зрения духовности намного более устраивающая нас, чем вся та духовность, а мы там театр делали, и мы там старались, и там книжку писали, и статьи писали, и так далее. В общем, все это по сравнению с той духовностью, которую, слава Богу, вот так Всевышний дал нам войти вот в эту нашу здешнюю духовность, конечно, это другая жизнь. Но так как я всю жизнь работала с Олим Хадашим, с туристами, с девушками, которые приезжают оттуда, то, понятно, уважая их и уважая их ценности, я уважала и то отношение к празднику Новому году, которое у них там было. То есть мы делали там? Я возила их к бабушке. У нас у бабушки оставался, так сказать, такой русский дом, ковер на стене, телевизор, салат оливье, голубой огонек. Так, чтобы девочкам было, я знаю, как-то вот так, чтобы было какое-то ощущение дома. Потому что я уважала их чувства. Мне это было на тот момент, как вы понимаете, уже очень далеко, но из уважения к ним. Потом какой-то другой был этап, другие какие-то семинары, другое время. И я уже придумала совершенно новую вещь. Я брала девочек в кошерный ресторан в Иерусалиме. И мы анализировали, что за люди, которые собираются в кошерном ресторане. И это был очень интересный эксперимент. Вот вошел американец там в шортах, а вот вошел хасид в большой черной меховой шапке, а вот вошла стайка там, я знаю, юношей, которые забежали покушать там между порядками учебы в Ешиве и так далее. И мы анализировали и говорили о том, а кому же нужен этот ресторан, который на порядок дороже, потому что кошерные вещи все стоят на порядок дороже. И выяснялось, что это все те люди, которые из разных совершенно слоев общества, но что их объединяло? Они все хотели вот этот уровень кошерности. И тогда девочки понимали, что можно выбрать себе тот путь в Торе, который тебе ближе. Тебя не будут причесывать там, под одну гребенку, тебя не будут стричь под одну, там, не знаю. Ты можешь выбрать себе тот путь в Торе, который тебе близок. Понятно, что это будет жизнь по Аллахе, это будет жизнь по еврейскому закону, это будет чистая и интересная жизнь. Но это будет не, так сказать, не жизнь, в которой ты должен себя засовывать в правила, которые, да, вот частично это тебе интересно и нравится, а вот это кошмар, но надо. Нет, надо посмотреть, какой слой религиозных людей, людей, которые называют себя, не называют себя, а которые, так сказать, являются религиозными, что из них тебе ближе. Это было нам очень... так сказать, мне это очень помогало. И на самом деле многие-многие мои девчонки стали очень-очень большими людьми в Торе, и большие рабаньот, и замечательные семьи построили и так далее. И вот так я использовала вот этот Новый год. А сейчас я вижу, идет дискуссия. И в дискуссии принимают участие многие-многие. И люди, мужья и жены, так сказать, они даже на разных позициях, и они, так сказать, не дома разбираются, а они через Facebook они пытаются друг другу что-то доказать. Но там был любопытный такой момент, очень мамочка, которую я очень-очень-очень люблю и очень хорошо к ней отношусь, и она очень такой тонкий человек. Она вдруг написала такую достаточно огорчительную для меня вещь, написала об одном любимом всеми фильме, вот, что ее дети заинтересовались, и как хорошо, как ей приятно, что вот, да, они поняли вот этот вот русский там, советский, да, бывший юмор, и вот, так сказать, такую иронию, и нежность, и очарование, и так далее. Вот, и я даже вошла в этот разговор и написала, что я не знаю, мне кажется, очень жалко детей, которые, так сказать, будут умиляться фильму, в котором мужчина бросает свою невесту, уходит к другой, и, так сказать, и это все очень мило, очень изящно, очень интеллигентно, очень нежно и так далее. Но, в общем, нашим детям... И это, так сказать, это тоже темы для дискуссий. И мужья, и жены могут об этом говорить. Могут об этом говорить. Это не так сказать, как мы говорим о том, как мы относимся там к Анне Карениной. И надо ли нашим детям читать Анну Каренину так, как мы когда-то ее читали. Скажем, для меня Анна Каренина – это учебник по иудаизму. И я вам могу, ну, не в рамках, конечно, этого урока, доказать, что это так. И эпиграф, как там написано, второзаконие Моисеева, это, так сказать, это очень близко к нам. Но, скажем, нашим детям не нужно для того, чтобы они построили правильные, красивые, хорошие семьи, им совершенно не нужно знать историю Анны, и старика Вронского, и старика Каренина, и Вронского, и бедного Сережи, и так далее. Им это не нужно. Нужны ли им сказки, рассказы Драгунского? Нужны ли им, так сказать, философии Достоевского? Надо очень хорошо подумать. И, конечно же, муж с женой в разговорах, в общении, но в личном общении, не через, так сказать, пространство Фейсбука, они, конечно, должны разговаривать. Конечно. Хазон Иш говорил, больше общаться с женой. Хазон Иш говорил. Рамбам говорил, что всегда нужна золотая середина. И всегда не нужно, нет такого черное и белое, только так и только не так. Нужно общаться, нужно искать истину. И для этого, понимаете, такая вещь, как личное пространство, ну, наверное, личное пространство, когда ты говоришь Всевышним, я допускаю личное пространство мужчины, его Тора, глубины Талмуда, я допускаю. Личное пространство, скажем, для женщины в оформлении себя для мужа, это я не только допускаю, я приветствую. Конечно, на этом уровне да, но личное пространство на уровне абсолютно, абсолютно какой-то личной жизни у каждого, у одного и другого совершенно, совершенно разные интересы. И я наблюдаю такие семьи, и я вам скажу, что в таких семьях есть какой-то оттенок печали. Понятно, я больше, наверное, говорю с женщинами, поэтому я скажу со стороны женщин. Вот такой, когда муж очень, так сказать, успешно, красиво, ярко участвует там в каких-то разговорах, дискуссиях, работе и так далее. У него много личного пространства, много. Жена, у нее свое личное пространство, у нее своя кухня, дети, даже работа. Но она почему-то печалится. И опять-таки я констатирую только сейчас факты на основе многих разговоров с разными женщинами. И я вижу, что вот такое увеличение личного пространства, увеличение времени, когда муж и жена, так сказать, отдыхают друг от друга, мне кажется, это только способствует усилению кризиса. Я вам скажу, что я недавно говорила с одними ребятами. Они, так сказать, ну вот какой-то зашел кризис, да? Кризис. И я спрашиваю мужа, я говорю, а где жена? Она поела, пошла спать. Я говорю, а где ты? Он говорит, а я сижу у компьютера. А что мне еще делать? Я говорю, ну и ты предпринимаешь какие-то вещи для того, чтобы вот этот кризис, выйти из этого кризиса, чтобы она тебе улыбнулась. Я говорю, что ты для этого сделал? Ну а что я могу для этого сделать? Она не хочет меня видеть, я ей надоел. Я говорю, а ты, ну, например, вот что ты себе, ты планируешь как-то ей скрасить жизнь? Ты что-то, может быть, за то время, пока она пошла спать, может быть, сделаешь что-то приятное, чтобы она вышла, скажем, там, в кухню, в салон и улыбнулась? Недавно разговаривала еще с одними ребятами, и жена мне сказала, ой, вы знаете... Так плохо было. Вы себе представить не можете. У меня такое делается дома. Я думала к вечеру, значит, все, что было, что можно было выкинуть из всех шкафов, мальчик маленький, хорошенький, не хочу говорить имя, чтобы никто никого не узнал, вот все было выкинуто из шкафов. Все, что можно было изрисовать на стенах, все было изрисовано. Вся посуда, которая могла уже вываливаться из раковины, все уже вываливалось, не было сил ни на что. В общем, мне уже было так грустно, и я думала, вот сейчас я все это, вот сейчас все это я начну, а мужа не было, потому что муж много работает, и он еще не пришел с работы, и я плюнула на все, сказала мне она, и легла спать, не подождав его, потому что, ну вот так встретить его в такой обстановке, ну вот я легла спать, и все. И она говорит, представляете? И она сказала мне счастливым голосом. Она говорит, представляете, и я встаю, и все убрано, вся посуда помыта, все игрушки на местах, Даже стены протертые там вот этой вот белой губкой, которая все смывает. Вы представляете? И у меня такое хорошее настроение. И вот и я же сразу слышу, что там, за той стороной вот этой телефонной трубки. Я слышу, как он журчит, и как она журчит, и как он шутит, и что там он мне что-то передал, и что она что-то от меня ему передала. Сразу появляется хороший мотив. Сразу появляется какое-то другое звучание. Вот, теперь я должна сказать вам, что такое наши семьи в ситуации короны. Корона, я написала это в анонсе нашей встречи, это лакмусовая бумажка положения в семье, состояния семьи. Что я имею в виду? И опять-таки я это вижу очень-очень, я общаюсь с очень многими семьями. Если в семье хорошо, мама с папой любят друг друга, дети, конечно, шалят, конечно, дерутся, конечно, раскидывают, конечно, они на это и дети, молодости свойственно галдеть и подпрыгивать. Но ситуация короны, она делает семью еще ближе. Она семью... Ой, здорово, нам никуда... А что, аль-бадеду? А это сам, нет, бид, как это называется, когда в бедуде сидят? Ой, это вообще нас значит, не пускают, не выпускают, и мы все дома, и у нас корона, одна семья мне сказала сегодня, у нас, по типу Суперленд, да, у нас корона-ленд. У нас дома корона-ленд. Значит, они все придумывают, родители придумывают, дети подпрыгивают, семьи звучат хорошо. Когда в семье не лады, корона – это очень непросто. Это все, что называется, мозолят глаза друг другу. Это все раздражены. Все, не все, частично. Это тоска по воле у семей, у которых, слава Богу, все складывается, они, собственно говоря, конечно, все хотят, скорее бы уже эта корона прошла, скорее бы уже, но они воспринимают мир, и то, что есть в мире, воспринимают нормально, живо, хорошо. Семьи, в которых, и вот, пожалуйста, об этом я хотела, не хочу никого, ничем, не дай Бог, не напугать, но задать вопрос себе надо. Если корона усилила какое-то ощущение тоски, скуки, задолбанности, так скажем, надо стараться что-то делать. Надо немножечко, это колокольчик, который дает нам понять, что мы должны что-то как-то менять. Как менять, это мы уже... со следующего Мацей Шабата будем думать. Но это тот колокольчик, да, который говорит, ребята, давайте, надо чинить. Надо что-то чинить. Теперь, что ж такое рутина? Рутина бывает у всякого человека везде. И рутина... Я думаю, что это очень внутреннее ощущение. Очень внутреннее ощущение. Я, не знаю, читала там несколько дней назад, что ли. Сейчас где-то у меня это было. Люди совершенно вот читала, даже записала специально, чтобы вам сказать. Значит, мы говорим условия жизни, зарплаты, замотанность, дети плохо себя ведут и так далее. И мы думаем, что вот наша рутина, наши неприятности – это вот оно, вот это все. А я вам сейчас скажу о людях, у которых ничего этого не было. Я прочитала, что был такой, помните, знаете, вот мир, когда пришел ботокс, когда вот вкалывают до сих пор женщинам вот эти вот инъекции ботокса, чтобы они, значит, из своего возрастного, из своей возрастной группы выпрыгивали и перепрыгивали обратно, там, не знаю, лет на 10 назад. И вот это придумал вот этот самый доктор Ботекс, его так и прозвали. Он страшно, конечно, как вы понимаете, разбогател, то есть сеанс к нему стоил там 30-50 тысяч долларов, к нему стояли в очереди. В конце концов, в 2015 году этот страшно разбогатевший, покоривший весь мир своим изобретением, доктор Ботекс повесился. Рутина заела. Заела рутина. Жизнь не удалась. Вот что такое жизнь удалась или не удалась? Или еще я прочитала, какой-то Тони Шей, автор таких бестселлеров, один из которых назывался «Доставляя счастье». То есть как быть счастливым, как в 46 лет он, так сказать, сошел со сцены, наркотики, пьянство и так далее, жизнь не удалась. То есть все это, понимаете, то, что мы считаем вот нашей рутиной, И вот сейчас, боже мой, кто-то сидит вот в халате, поэтому нету денег особенно, позакрывалось там много чего. И объективные трудности, конечно, есть, но рутина жизни и ощущение, удалась жизнь или нет, от этого абсолютно не зависит. Абсолютно независимо. Понимаете, каждый человек должен уметь ощутить то, что тебе дал Всевышний. Ой, боже мой, уже почти не остается у нас минуточек. Мне сказали обязательно в 50 минут я должна закончить и дать время на вопросы. Поэтому еще буквально несколько слов. Хакамада такая, конгрессмен российский, да, это член Думы, при своих двух детях и вдвое большем количестве мужей, там, кажется, 4 мужа у нее и так далее, она, у нее тоже заботы, у нее другой уровень забот. Понимаете, у нее тоже другой уровень забот, там, я знаю, как пристроить свои последние там 2 миллиона, или там, я знаю, свою татуировку, как сделать так, чтобы рукавчик кофточки ее хорошо показывал. То есть у каждого есть свои проблемы, и четвертый муж в сравнении с третьим, может быть, я прогадала, а может быть и нет. То есть уровень или тот миллионер, который миллиардер, который сейчас стал самым богатым человеком на планете. Я уже не помню, как его зовут. Он получил свой 128 миллиард. Или 126, извините. И у него тоже есть свой уровень проблем. Тоже свой уровень проблем, и пристроить миллиарды надо, и что у него за помощник, и не воруют ли, так сказать, его миллиарды, и как у каждого есть свой уровень проблем. Вы скажете, вот мне бы его уровень проблем, и вот тогда я бы стал счастливой, вот тогда я бы стал, понимаете, что я вам скажу? Это же совершенно ощущение, внутреннее ощущение счастья совершенно не зависит от того, ты отдыхаешь на пляже в Майами или ты отдыхаешь на пляже в Батьяме. Вот не зависит. Понятно, что пляж в Майами – это примерно так же, как новогодняя елочка и палочка, и Дед Мороз, и снегурочки, и тра-та-та, и блестки, и все по сравнению с нашими ханукальными свечами, в которых есть очень большое духовное содержание, то которое по уровню мишуры, по уровню блеска, по уровню, так сказать, вот этого вложения, конечно, конечно меньше, конечно, не выдерживает никакого сравнения, естественно. Но мы-то счастливы тем внутренним содержанием, которое есть в нашей Хануке. Понимаете, и никакая мишура Нового года, она не должна помешать нам в нашей жизни, а мешает еще как, когда мы впускаем ее в свою жизнь, к своим детям, лоалейну, к своим детям, к своим внукам и даже к себе. Даже к себе. Это мешает. Честно, это мешает. Очень осторожно. Поэтому рутина, она может быть везде, у всех на любом уровне. Что нужно, мы будем говорить со следующего урока. Все, ваши вопросы.
Спасибо большое. Вы можете написать нам в чат, пока я озвучу вопрос, который пришел на WhatsApp. Это как выйти из проблемы зависимости одного из супругов от телефона или компьютера?
Да, это как выйти, я опять-таки, я повторила, как выйти, это мы будем говорить без рат Ашем, начиная со следующего урока, со следующей нашей встречи. А то, что эта проблема просто всепоглощающая, это я вам могу засвидетельствовать. У нас есть, так сказать, знакомые, наши дети пытаются им помочь. Замечательные мальчик и девочка, замечательные, на грани развода, надо сказать, израильтяне, абсолютно не русскоязычные, не из нашей компании, на грани развода, то есть там это одна зависимость. Там муж вспомнил какие-то, значит, вот, наркотики самим, которые на волне его подростковых увлечений вот так имели место. Потом все прошло, замечательный парень, хороший дух, женился, все хорошо, вдруг, что такое, корона, нет денег, и вот это, так сказать, со всей интенсивностью снова стала говорить. Теперь то, что спросили о телефонах, кошмар и ужас, это я вам могу сказать, дорогие девочки. Девочки, вы своими телефонами делаете ужасные вещи. Муж и даже дети чувствуют себя на втором, третьем, десятом, пятнадцатом месте. И, наверное, у мужчин тоже эта проблема. Но я наблюдаю очень-очень сильно эту проблему у женщин. То есть самое важное в жизни – это разговоры с подружкой, с соседкой, с сотрудницей. И ты подожди. И еще разговор. Значит, как мы будем бороться, мы поговорим в перспективе. Я вам только одно скажу. Должен быть какой-то договор на какой-то минимум, когда просто телефон выключается. Муж и жена вечером встречаются. Я вам скажу, как настоящая женщина себя ведет. Настоящая женщина и настоящий мужчина, настоящая женщина говорит, ой, пока мой муж идет, пока завтра договорим. И телефон выключается. Муж входит с телефоном, он говорит по делу и так далее. Он говорит, да, извини, пожалуйста, у меня очень важные дела, очень важный разговор, очень важная встреча. Он же не может сказать, что вот сейчас он встретился с женой, поэтому, значит, все его дела. Он говорит, у меня сейчас очень важная встреча, договорим позже. И телефоны выключаются. Если муж и жена хотят сохранить дом, мир, ощущение друг друга и так далее. Если каждый из них говорит по телефону, в такой ситуации даже обняться и поцеловаться неудобно. Просто неудобно. Так был какой-то, я видела плакат, где-то, когда это плакат, так сказать, под предотвращение дорожных аварий, когда одной рукой ты держишь руль, а второй обнимаешь женщину, и то, и другое ты делаешь плохо. Так вот, мой совет – делать хорошо и то, и другое, чтобы и для того, и для другого было свое время, и это не одно и то же время. Да, Батшевочка, если я ответила. Но мы будем об этом, конечно, говорить еще.
Да, спасибо. Следующий вопрос. Вы привели пример, где жена устала, и муж все убрал. А если муж видит, что если не убрано, есть маленькие дети и любит чистоту, может, наоборот, наругаться и сказать, что грязно, хлопнуть дверь и уйти на несколько дней?
Так я думаю, что именно потому, что эта жена и ждала такой реакции, потому что она знала, что ее муж любит порядок, а у нее не было сил на это, именно поэтому она быстренько легла спать, вот, не дожидаясь его прихода. А он ее разоружил. И, конечно, когда на следующий день он должен был вернуться с работы, она, памятуя о том, как он ей помог вчера и как он сделал красиво и хорошо, она уже, даже если это было немножко трудно, она уже постаралась к его приходу не только вкусно приготовить, но и прибрать, потому что неудобно. Он же вчера так все убрал, а она не ответит ему взаимностью. То есть это тот же самый принцип нашего еврейского взаимодавания. То есть бежать друг к другу навстречу, не ожидая того, что я вынесу мусор, если она приготовит борщ, а я приготовлю борщ, если он вынесет мусор. Нет, наоборот. Она бегом-бегом бежит готовить что-то вкусное, а он бегом-бегом, значит, там выносит мусор, не зная, приготовила она или не приготовила. А она готовит совершенно не зная и не думая. То есть каждый из них хочет сделать другому хорошее. И когда они сталкиваются вот в этом желании хорошего, вот эти искры, это будет искры фейерверка любви, которые там при столкновении их лбов разлетятся в разные стороны. Это и будет фейерверк любви. Это наш еврейский принцип. Мы не любим за что-то. Он не любит ее за то, что у нее длинные ноги, или за то, что у нее самые лучшие ватрушки получаются. Он любит ее за... потому что он ее любит, потому что он хочет ей дать. И она тоже не любит его за то, что у него там карман полный денег, или за то, что он интеллектуал, или за то, что... Не за то. Они любят друг друга, мы любим друг друга. И вот это вот изначальное «я бегу дать ему», оно вызывает... Так учат наших молодых после Русина и до свадьбы. Если молодые проходят хорошую адраху, их очень хорошо этому учат. Не ждать, не говорить, а вот он молчит со мной целый вечер, тогда я тоже замолчу. Вот он не ответил мне, и она даже не разбирается, может, он не расслышал, может, он там был занят своими мыслями. Нет, вот я ему сказала, он не ответил, значит, я тоже буду молчать. Все, мы делаем себе большую-большую пропасть. Поэтому, если мы стараемся каждый сделать для другого, это может выражаться в чем угодно. Это может выражаться, муж, например, очень-очень любит чистоту, и она знает об этом. Но, смотрите, но сложно, на самом деле сложно, когда муж уходит на работу или в колель, или в синагогу, у него происходит вот эта вот моментальная перезагрузка, и психологически он возвращается более... должен вернуться более уравновешенным и спокойным. У нее вместо его перезагрузок, если она сидит дома, вместо череды его перезагрузок у нее череда мелких стрессов. Рассыпал, разлил, ударился, выкипело. Вместо его череды перезагрузок у нее череда мелких стрессов. И если муж это хорошо понимает, а врачи говорят, что череда мелких стрессов это намного опаснее, чем один, не дай бог, крупный стресс там, от какого-то, не дай бог, там, несчастья, там, горя, не дай бог, не про нас будет сказано. Так вот, врачи говорят, что для здоровья череда мелких стрессов это не просто не менее опасно, а это еще более опасно. Или, например, то же самое, жена знает, что у него неприятности на работе, и эта череда мелких стрессов, она у него. Так жена должна чувствовать, понять, ощутить, и даже если она очень устала, проворковать ему в трубку: «Ой, милый, я так хотела убрать к твоему приходу, я так хотела, но Гидалечка расплакался, Ёнечка перевернул на себя, там, я знаю, пахзебель, да, мусорную корзину, там еще что-то такое». И он знает, чего ему ждать. Он уже идет с улыбкой, потому что он получил месседж, он получил сообщение, она его любит. Она не успела, ну ничего страшного, завтра все будет нормально. Вот это вот взаимное такое вот подумать друг о друге, прежде чем будет какой-то математический расчет «ты мне, я тебе», это то, что строит наши семьи. Да.
Спасибо. И по поводу предыдущего вашего ответа, что если один из супругов готов оставить зависимость от телефона, компьютера, а второй не понимает этой проблемы, и очень тяжело делать это самостоятельно, если второй не видит в этом проблему.
Надо, об этом мы будем говорить, надо идти за помощью, объяснять. Если объясниться не получается дома, если не получается объясниться на кухне, если не получается объясниться в салоне, и если, не дай бог, не получается объясниться в спальне, что, в общем, так сказать, наиболее продуктивный вариант объяснения, то надо идти за помощью. Конечно, надо просить помощи, надо разговаривать, надо выбрать себе людей, которым вы оба доверяете, которых вы оба уважаете, и, так сказать, пойти и посоветоваться, что делать. Вот она делает из этого проблему. Она думает, что проблема у меня, на самом деле у меня никакой проблемы нет. И, вот, и она, так сказать, все время недовольна этим. А я считаю, что это моя реакция на ее постоянное недовольство. Чем я буду постоянно оправдываться, так я лучше уйду в свой виртуальный мир. Ну и так далее. Надо говорить, надо просить помощь других людей.
Здесь за этим следует вопрос, куда идти за помощью, чтобы разобраться в семейных отношениях, кого вы можете порекомендовать.
Вот это вот у нас будет по поводу этого наш следующий урок, именно по поводу семейных психологов, рабаним, куда идти, с кем стоит советоваться. Я бы не хотела это комкать. Это очень такой вопрос непростой, потому что я видела, как ситуации, когда помогают, я видела ситуации, когда очень-очень мешают. И я видела ситуации, когда такой, так сказать, помощник на зарплате развел, вот на моей памяти, только 4 семьи, которые, с моей точки зрения, может быть, я немножко, так сказать, самонадеянно или слишком оптимист, но с моей точки зрения эти семьи можно было сохранить. То есть я и сохранить хорошими семьями, и они могли бы, так сказать, найти вектор своего развития и пути. Но при этом я знаю и людей, которые, да, хорошо помогают, и к таким людям можно пойти и подумать, и поговорить, как и что. Это могут быть специалисты, это могут быть друзья, но тоже смотреть, какие друзья. Не приятели, друзья своего возраста или, так сказать, семьи тоже очень осторожно. Ну, поговорим. Я не хочу на одной ноге, получится скомканно.